Всем привет, меня зовут Катя.
Меня зовут Артём.
И это долгожданный новый выпуск сезона подкаст «Вечерело». Я в этот раз расскажу про книгу, которую я прочитала. И вообще, возможно, буду иногда что-то такое подкидывать, но обещать ничего не буду. Все, никаких обещаний, мы вам ничего не обещаем. Поумерьте свои ожидания. Книжка, которую я прочитала, это автобиография принца Гарри, и, если честно, я ее начала читать в фанатском переводе, потому что существует масса комьюнити, которые годами следят за королевской семьей, и я-то надеялась, что, может, это будет не супер высокохудожественный перевод, но это был просто чудовищный перевод. Я не знаю, почему я продолжала читать, возможно, это было просто упрямство, проще было, наверное, открыть английскую версию, потому что, по переводу как-то прослеживалось, что вряд ли там были сложные какие-то конструкции, невероятный витиеватый язык, это все-таки вполне повседневная речь. Я не знаю, почему они так плохо перевели, потому что, по моему опыту, даже автоматические переводчики, не говоря уже о нейросетях, возможно, они переводили когда? Год назад, были уже нейросети. Хорошо.
Google переводит.
Да, просто любой бесплатный автоматический переводчик, мне кажется, справился бы лучше, потому что там я затрудняюсь, я работаю с текстами и с языками, и я вот пока читала, периодически натыкалась на какой-то выбор слов, какие-то очень странные конструкции, я могла продедуцировать, что, скорее всего, там было в оригинале. И я прямо иногда останавливалась и пыталась представить, почему, как так вышло, что они это так перевели, почему. У меня возникло ощущение, что этот человек должен был сидеть с каким-то бумажным словарем и переводить прям так, потому что все автоматические переводчики, они используют какое-то машинное обучение, они настолько хреново не переведут, я не знаю.
Это же может быть промпт какой-нибудь, на диске
2007 года, да.
Да, потому что в Google ты не загрузишь всю книгу.
По фрагментам.
Это же надо сидеть по кусочку, сколько там символов.
Да, возможно.
Человек загрузил и особо не парился.
Это было катастрофично, и только мой невероятно мощный ум позволил мне продраться через некоторые куски, потому что там настолько все криво, что без пол-литра в принципе не поймешь, о чем речь. Я уже не говорю о нюансах смыслов, но там прям. В общем, я достаточно долго читала эту книгу. Я с самого начала подумала, что можно будет обсудить, потому что когда о ней зашла речь, она же сначала вышла в Штатах, наверное, он же переехал уже.
Он в Канаде же живет.
Да, в Канаде, или где он выпустил, в Канаде или в Штатах. В смысле, не в Великобританию он ее выпускал. Мне кажется, это было бы сложнее. В общем, это все стало распространяться, все стали шуметь, обсуждать, обсасывать какие-то цитаты. И у меня создалось впечатление, что там что-то такое скандальное. Я никогда не следила за королевской семьей. Я прямо много узнала благодаря этой книге.
У нас прям есть такое, что у нас кто-то следит в стране за этим.
Ты что, в ЖЖ Royalty.ru, сообщество, где все сидят. Я так понимаю, не только за королевской семьей Великобритании, но там и про другие королевские семьи. Есть же там в некоторых государствах еще, где сохраняется монархия. Примерно такого же декоративного формата, но все-таки. И как минимум обсуждать, кто во что был одет, какие цацки там у принцессы, это же в основном такое все. Сплетни, как реалити-шоу смотрят люди. Мне было интересно, просто думаю, вдруг я сильно развлекусь. У меня остался очень смешанные чувства по поводу этого всего, потому что, с одной стороны, я понимаю, что это версия одного человека. И никогда нельзя знать наверняка, что он предпочел скрыть, изменить, опустить. Плюс, понятно, у него не очень хорошие отношения сейчас с семьей, соответственно, он выступает как обиженная сторона, и это сквозит через всю книгу. Насколько это справедливо, все такое. Но то, о чем писал он, вот просто если читать, там не было никакой истерики, никакой экзальтации. Он рассказал про всю свою жизнь от самого детства. В принципе, наверное, даже не от детства, а примерно вот от момента, когда погибла принцесса Диана, его мать. И до вот сегодняшнего дня, то есть это стало такой поворотной точкой, до этого было как бы беззаботное детство, о котором вспоминать толком нечего, ну жил да и жил.
Маленький был.
Да, что-то то ли 8 лет, то ли что-то такое, да, ну в смысле он наверняка помнил какие-то события, но это было как что-то такое вот подернутое розовым туманом, ничего интересного. После этого, после того, как у него умерла мать, началось интересное. И он очень много рассказывает, в принципе, даже не о том, как его притесняют, потому что кто-то там носил цитаты, которые из-за этого чудовищного перевода я не узнавала, что там ему как-то не докладывали еды, потому что он запасной. Книга называется «Запасной», и в этом смысл, что ну, в королевской семье все измеряется тем, кто ты в очереди, какой ты по порядку в очереди на престол. А он сейчас, ну, сейчас он уже вообще, он уже, по-моему, там много от чего отказался.
Ну, вот это он точно отказался.
Да, ну, там, возможно, какие-то функции он еще может там представлять. Ну, у него же, как бы, у них же есть служба и военная, и всякая, там же много всего, там же не только конкретно про престол и наследие. Ну, по-моему, да, его лишили всего, чего только можно было. Максимум, может быть, он будет представлять дальше там свой благотворительный фонд или что-то. Но, да, ничего глобального больше, ни финансирования, ничего. И там вот смаковали, как его якобы обижали очень сильно в семье. Ну вот про это он, кстати, на мой взгляд, пишет очень мягко, явно не желая никого особо обидеть, потому что он понимает, насколько это все ненормально в корне. И что вся конструкция королевской семьи, она очень извращенная, поэтому обвинять отдельно взятых людей, ну, сложно. Они все тоже в таком себе положении находятся. Просто некоторые держат мину, они же англичане. Ну, а кто-то, вот как он, допустим, ну, не получается у него в это играть, не хочется. Можно интерпретировать, что он, ну, получается же, он как бы противопоставляет себя своему красавчику брату и все такое. Наверняка фанатки Уилли были обижены. Но это уже правда какое-то, не знаю, это фандом какой-то. Я, так как не в нем, я на это смотрела более отстраненно. Основная его претензия была по поводу журналистов, по поводу этики, по поводу того, что, по сути, все, что происходит плохого в его семье, в королевской семье, завязано на прессу. Потому что много козней, как бы поднять имидж того или другого человека, слив какие-нибудь письма или смски другого. То есть это делают прямо конкретно.
Ну, смски же были, значит.
А, ну да, но так же рассуждают и люди. Так же рассуждают и люди. Но это такая порочная логика, на мой взгляд, что если мы знаем, кто ты, то изволь показать нам свои трусики. Ну, типа, так же нельзя, это бесчеловечно, и это отравляет жизнь и превращает ее в какую-то очень странную гонку. И вот это, конечно, было весьма грустно. Я не знала, что, например, он был на войне в Афганистане. Я не знала, что он водил Апачи, я не знала, что он прям настоящий, сильно настоящий военный, который был в горячих точках. Ну, то есть.
А брат его не был?
По-моему, нет. По-моему, нет. Ну, у него там какие-то другие, он в других войсках, по-моему, был. И во многом же фишка в том, что старший брат пошел по такой более дипломатической линии, больше как вот его, как и отец. И он всегда был более покладистый и принимал условия игры. А Гарри как-то с юных лет, ну и он считает, что он тяжелее переживал смерть матери. Тут, конечно, я не знаю, мы не можем сравнивать такие величины. Но его, ну, в общем, не по душе ему все это было. Он всегда был более таким бунтующим, но Во многом, опять же, он это связывает со стигматизацией со стороны прессы, что каждое движение обсасывалось, его сразу называли умственно отсталым там и таким, и сяким, и в какой-то момент он такой, да, ну окей, значит, я такой. Ну, то есть, это
да, что я же... даже вспомнил, я хоть и вообще тоже не слежу, я помню, был скандал, как где-то он напился, и были фотки его пьяные, и все такие: о, как же так?
Ну да, теперь представьте, что каждого из нас, пока нам 15-20 лет, выискивают каждую позорную историю. У всех у нас есть истории, как кто-то напился или что-то глупое делал.
Так причем он не там, ну, просто выпивший чуть-чуть был.
Он где-то был выпивший, потом был скандал, когда он с какими-то своими кентами что-то отмечал в Вегасе, и там были девочки, не проститутки, кстати говоря, а просто они позвали каких-то знакомых девчат, и он напился и бегал без трусиков, прикрыв ладошкой причинное место. Но ему было, он был совсем молодой. Он вернулся после какого-то своего задания из Афганистана, и он хотел побегать, поголожопить. Ну, в смысле, его можно понять. Но это такие человеческие вещи. Да, понятно, что многие еще говорят, ну, ты же вот из королевской семьи, ты не имеешь на это права. Он никогда не понимал, почему он не имеет права быть человеком. И да, я повторюсь еще раз, что это только его версия. Конечно, он будет говорить о том, что, ну, он ни в чем не виноват. Возможно... Он умалчивает о чем-то очень важном. Но мне не хочется становиться на сторону сплетников. Потому что, боже мой, ну смотрите «Дом-2» в конце концов. Потому что люди хотя бы подписывали договоры, что они на это согласны. Здесь никто на это не согласен. И, собственно, они избежали с Меган. Они же начинали жить в Англии. Но их терроризировали, ее загнобили из-за того, что у нее смешанная раса. Был миллион карикатур, где их ребенок в виде макаки изображен и все,
ну,
такое.
Ну, она же не каких-то там кровей,
да, да,
это
да,
просто
да,
женщина.
Да, да. И это было невозможно для них, это было очень тяжело. Она вообще нифига не была к этому готова. Если он еще, ну, как-то привык, ну, как? Его это все, конечно, травмировало, но он хотя бы понимал, что да, это будет и никуда не уйдет, но она не была к этому готова, и все это было слишком. Ну а потом уже, когда, да, начались переходы на личности еще и про ребенка, они поняли, что это что-то вообще все никак нехорошо. И поэтому, да, я в очередной раз, я всегда считала, что люди, которые следят за жизнью королевской семьи, это такое милое хобби. Сейчас я что-то поменяла свою точку зрения, потому что это примерно как раскапывать какие-то сливы и переписки, не знаю, там, блогеров, артистов, искать какие...
Только есть и такие, да.
Ну да, но просто это вроде как сразу считается, ну, немножко с душком развлечения. То про королевскую семью это, ну а что, мы всей семьей переживаем и следим за их судьбами.
Ну это же все еще примешивается, вот это вот все красиво сесть, смотреть коронацию.
Да, да,
или
да, да, то есть это национальный вид спорта, который, ну, уже вышел за пределы Англии, Великобритании. Но, и, конечно, когда начинаешь думать чуть изнутри и смотреть на... Ну, не как зрительно подопытных, а как подопытные смотрят обратно на тебя, и ты думаешь, упс, блин, это очень стрёмно. В общем, мораль у меня очевидная, настаивать я на ней не буду. Мне кажется, нормальные люди прямо всерьез не погружаются в скандалы, интриги, расследования, не сидят. Ну, в конце концов, серьезно, есть реалити-шоу. Если охота посидеть и пообсуждать, какие они все глупенькие, а какие вы все умненькие, есть, на мой взгляд, более...
Есть реалити-шоу со звездами.
Да, ну здесь хотя бы, ну как бы есть товар и есть купец. Это более честно. Это все еще не очень экологично, но если душа требует слива яда, лучше так. Короче, у меня остались очень-очень такие чувства, какие-то печальные после прочтения, потому что... Но это жутко. И даже на войну ему не давали идти туда, куда он хотел, потому что пресса это все сливала, и Аль-Каида говорила, мы, он будет мишенью номер один, и его никуда не отправляли не потому, что его жалко, а потому что рядом с ним будут другие люди, командование, солдаты, и никто не имел права подвергать целый взвод опасности из-за одного Гарри. Он был бы рад погибнуть на той сраной войне, его все так затрахало, что он был бы согласен, но его никуда не пускали, ему было ничего нельзя, и это все, когда читаешь, да, он бухал, дальше что? Он сидел в комнате, у него нет карманных денег, ему там на еду выделяли. Он покупал одежду в секонде, он сам ходил в супермаркет, сам готовил, потом ел над раковиной. Ему выделили какую-то коморку просто там на территории вот этого их комплекса. Там никакой роскоши особенно нет. Ты еще
мне интересно, а старший брат, он жил в главном замке, значит, в это время или как?
Не, он не жил в главном замке, у него сначала тоже был выделен какой-то домик, а когда он женился на Кейт, им выделили тоже там другое. Но мне кажется, в этом тоже есть какой-то такой вот момент и иерархический, и в плане деления на свой-чужой, потому что Уильямс, Кейт больше были готовы подыгрывать и соблюдать все необходимые условности и приличия. Так что... Ну, тоже в большом замке жила только королева, ее корги и ее прислуга.
Ну ладно.
Там, ну, они там могли тусить, они могли детьми приходить на какие-нибудь ужины или что-то. Но там у королевы было нормальное личное пространство, мое почтение. Я могу путать какие-то мелкие детали, я не запоминала названия всех поместий, аббатств и прочего, так что если кто-то меня подловил, это не потому, что я пытаюсь выгородить рыжего. Нет, я просто рассказываю свои впечатления, что в целом, ну, такое, не обижайте незнакомых людей.
А моя сегодняшняя тема — это подземные люди.
Те, которые живут на изнанке Земли?
А вот мы об этом поговорим сейчас.
Угу. Там же динозавры.
Где динозавры?
Изнутри.
Почему?
Ну, Земля вывернулась. Ты должна
рассказать об этом.
Да, это будет отдельно. Хорошо, ну...
В общем, есть две крупные теории про подземных людей. Вообще, откуда это взялось? Все это было в сказках, в мифах практически всех народов. И в Европе, и в Азии, и на Востоке, везде это либо подземный ад, либо это какие-то гномы, которые живут под землей и выбегают с горшочками, либо это какие-то демоны, либо просто разбойники, которые живут под землей и ночью нападают. В общем, варианты были всегда, да, в мифах. Потом, когда уже в современности начали исследовать больше землю, начали находить некоторые подземные поселения. Ну и тут, естественно, всем это дало развернуться в своих фантазиях. Итак, две теории. Первая. Все мы знаем, что Земля плоская.
Ну, не забываем, да.
А тут они говорят, не только, что она круглая, что она еще и полая внутри. То есть, как скорлупка такая, внутри ядро, как солнце, светит. Вплоть до того, что точная копия наших материков, океанов, как бы с внутренней стороны.
Угу. И притягиваемся мы друг к другу, получается.
Ну, получается, да. То есть, там оно как-то отталкивается, тут притягивается, что-то такое. Значит, есть проходы на полюсах.
Угу.
И либо там инопланетяне живут и на своих тарелках вылетают через полюса и как бы летают. Ну, по факту это тогда не инопланетяне.
Планетяне.
И есть планетяне, да. Либо это люди, какая-то секретная цивилизация. С таким же успехом мы можем быть теми, кто живет внутри скорлупки, а снаружи там другие живут. Есть такая теория тоже.
О, такое мне нравится.
И как бы считается, что они более развиты, ну, соответственно, они могут выходить через полюса, У них там открывается ворота, есть даже много картинок.
С воротами?
Ну, как бы там просто дырень. Просто огромная дыра размером с полюс. Откуда там тарелки вылетают или просто там зияет. Это вот такая одна теория. Ну, будем придерживаться, наверное, все-таки теории, что Земля не полая. В этом случае вступает вторая теория.
Ну, подожди, а вот как выглядели те поселки, которые они находили?
А об этом будет еще.
А, хорошо, но просто это же влияет.
Вторая теория была очень сильно продвинута в русском интернете неким человеком под кодовым именем Юрий Хо. Он несколько лекций даже прочитал об этом, можно послушать. Он очень сильно верит в это. В чем суть его теории? Что под землей существует древняя кротовая цивилизация.
Кротовая?
Кротовая. Ну, тут суть в том, что они полностью живут сильно глубоко под землей.
В смысле, это не кроты, просто они роют норы.
Ну, они роют норы, и по сути у них из-за многовековой жизни там под землей, либо как бы, ну да, будем много веков они живут под землей, у них нет зрения, им не нужны, ну они практически кроты, у них нет глаз, есть только вот другие всякие вещи.
Но это не прям вот настоящие.
Нет, это не кроты, ну, это люди.
Хорошо.
Млекопитающие.
Хорошо, хорошо.
Которые...
Ну, кроты-то тоже.
Ну вот, да. 370 веков примерно их цивилизации. И они живут глубоко под землей, никогда не выходят наружу.
Угу.
У них там города, все дела. Но они очень сильно отличаются от нас, потому что в глубине... Ну, давление, температура другая, все сильно по-другому. Но есть опасность, что рано или поздно они выйдут наружу и начнут с нами войну.
Зачем?
Потому что они захотят жить снаружи. И тут как раз вступают уже другие теории. Либо мы – это потомки тех, кто вышел из подземных людей, либо они – потомки наших предков, которые когда-то спустились много веков назад и там эволюционировали по-своему. Но как бы считается, что все мы
застряли.
Да, что все мы все-таки как бы одна в итоге раса. Ну, как-то да. Ну, 370 веков это не так много, чтобы эволюционировать.
Ну да.
Тут вопросики. И вот эта теория лучше сочетается с существованием настоящих подземных городов. В разных частях мира, на Мальте, где-то в Турции, в Крыму, есть... Ну, это, по сути, что-то... Это сеть пещер, что-то прям полностью жилые какие-то комнатки, что-то большое, что-то маленькое. Самый большой на данный момент... Комплекс находится в Каппадокии, знаешь, турецкие, где они живут в вырубленных породах. Это восьмиэтажный комплекс внутри горы, вот снаружи вот эти домики красивые.
Угу.
Внутри 8 этажей уже исследованных. Точно узнают, что всего их 12, а возможно даже 20. Это полностью ходы с вентиляцией, комнатами разного назначения, жилые, там определили кухни, там склады, 8 этажей. Туда может поместиться 20 тысяч человек. По некоторым расчетам, оно все это было построено в 8-7 веку до нашей эры.
Угу.
Ну, может быть и в другое время, какое-то еще более раннее, потому что непонятно. И неизвестно, кто их построил. Вот фоточки тоже будут в телеграм-канале. Это выглядит, конечно, завораживающе. Как ее нашли? Вот она была когда-то, там люди жили в каком-то в 5 веке нашей эры, там христиане прятались, жили. Просто нашли тоже и поселились. От набегов, от ураганов прятались. А потом все это все забыли, никто не знал, не помнил. 1965 год, совсем недавно. Какой-то человек, который живет, ну, конкретно вот там вот, в Кипадокии, в этих домиках. Они же там все жилые. Это не просто какой-то комплекс. Но там по-настоящему живут люди. Он что-то ковырялся со своей стенкой, вот этой вот природной. Сделал дырочку и обнаружил, что там проход. И увидел проход там на 8 этажей вниз. И вот так ее заново открыли. И вот теперь там можно погулять, посмотреть. Это самый большой. На Мальте поменьше, ну, там как бы тоже... По-моему, 2000 квадратных метров, 2 или 3 этажа, масса. Но вот на Мальте очень красивый, там своды сделаны, там такое все приятно. Есть теория, что есть ходы из Крыма на Северный Кавказ. То есть вот это все соединено туннелями и всякими штуками.
Под морем?
Нет, не под морем, а вот как бы под землей. Ну, уж где-то частично и под морем, но...
Это тебе даже не правительственное метро.
Про правительственное метро, конечно, да. Там города с деревьями растущими, с садами, там все есть, метро там. Да, это вот новые подземные люди. Как это все могло получиться, если вот чисто теоретически... У нас есть город Монреаль. И под ним современный человек построил 30-километровый подземный город, где есть жилье, рестораны, офисы, банки, все что угодно там есть. Если наша цивилизация пропадет через 20 веков, туда придет кто-нибудь исследовать, скажет, какой волшебный подземный город. Так, что это такое? Вот, ну, вот как-то это так могло быть. Но вот тот турецкий, допустим, очень с маленькими потолочками и всяким таким. И вот Юрий Хо говорит, допустим, что вот эти части могли быть последними сохраненными местами, через которые могли подземные люди все-таки подниматься иногда наверх. Потому что там было очень много помещений для хранения продуктов. И там очень хорошая вентиляция. Ты просто туда арбуз кладешь, и он там месяцами может лежать, потому что его ветерком обдувает. Не холодно и классно. И вот если, говорят, копнуть туда, то можно найти уже проход туда к настоящим подземным людям.
Ну, я не знаю, у меня нет версий, конечно, потому что это все звучит очень фантастично. Я почему-то вспомнила книжку Джаспера Форда «Ранняя пташка». Там такая, это фантастика, там фантастический мир, где часть года... Я уже, если честно, плохо помню, там довольно сложная система, но там часть времени очень-очень холодная зима, и многие люди... И она длится как-то очень подолгу. И многие люди ложатся спать в специальное человекохранилище. И вот они как раз такие многоэтажные, сильно-сильно изолированные. Но они, по-моему, не подземные, но они такие как башни, просто как вот, ну не знаю, элеватор представить, ну, только да, суперукрепленный. У него внутри сердечник атомного реактора, который все это отапливает. И только некоторые, кому, ну, по каким-то причинам либо у них нарушены эти циклы, потому что у людей, по сути, ну, выработалось вот этот вот режим спячки, это они не медикаментозно это делают. А у некоторых, у кого это сбивается, либо кому по какой-то причине нужно там зарабатывать деньги, они могут не спать. Ну, все равно нужны какие-то люди, которые будут обслуживать, все равно что-то надо поддерживать. Ну, и там вот, короче, когда ты описывал вот это вот в Каппадокии, Кипадокии.
Что-то такое, да.
Да, вот это вот строение на несколько этажей с вентиляцией совсем, я почему-то сразу представила вот эту штуку, но в данном случае понятно, что речь не идет о холодах, но, возможно, были какие-то специфические штуки, о которых мы сейчас не знаем. Но
не факт, что не было холодов. Потому что вот все эти подземные жилища, они отлично сохраняют тепло. И, то есть, ты там живя, по сути, весь год у тебя одна температура.
Угу.
А почему вообще, как бы, теория существует, но сильно не распространяется? Потому что, опять-таки, благодаря Кольской сверхглубокой скважине выяснилось, что уже на глубине 10-9 километров все очень сильно по-другому. Там очень высокое давление, очень высокая температура, потому что уже даже, по-моему, на 4-5 километре температура достигает 120 градусов. Это температура, при которой дезинфицируют инструменты медицинские. И как бы очень сложно представить, что какая-то человеческая сущность могла очень сильно глубоко туда спуститься.
Ну да.
Но недавно ученые выяснили, что на глубине вот примерно такой, потому что еще скважины не такие глубокие, нашли живых микробов и каких-то мелких, ну я не знаю, кто там, ну не черви, ну а может ну, даже не черви, организмы,
да.
Которые вот при этих экстремальных условиях отлично живут и размножаются. И вплоть до того, что их может быть настолько много, потому что они там занимают все, любые пространства какие-то, в земле впадины, еще что-то, то, что нас, вот наша масса человеческая, как видела, может, тут шар, картинка была, что будет, если всех людей мира скатать в шар. И там такой шар посреди Нью-Йорка. Ну, типа по размеру. В общем, вот человеческий шар. А их микроорганизмов этих, ну, в 400 раз больше на Земле.
Угу.
Подземные люди могут ими питаться.
А, так вот ты к чему. Ну, могут, наверное. Ну, да. Знаю. Ждем, как в этом South Park, crab people.
Да, 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 да. Ну это же оттуда же. Ну, в смысле, все это.
Ну, да, микс. Микс теории. Я недавно вспоминала наш выпуск, где я рассказывала про чувака, который напивался или вводил себя в истерическое состояние через цилиндрическую трубочку на фотобумаге. Ну, помнишь, он типа полароидом или чем-то делал снимки. Я недавно смотрела фильм, который, по-моему, называется «Красные огни». Там играет, дай бог памяти, ну, наверное, Сигурни Уивер. Там есть еще одна актриса, которую с ней все время путаю. Ну, по-моему, это была она, там Роберт Де Ниро и всякие разные еще известные актеры. И по сути там о том, как женщина психолог, физиолог пытается разоблачить фокусника, иллюзиониста, который утверждает, что у него есть настоящий дар, то есть, ну, потому что иллюзионисты, они же и не утверждают, что они говорят, да, это иллюзион, просто я не скажу как. А он говорит, что нет, я обладаю там супердаром, там он уже начинает исцелять, там это все, и мысли читает. И вот там, ну, и там, по сути, больше они на глобальном уровне все это сделали, но в одном из финальных противостояний он начинает это делать с фотоаппаратом, и я такая, как Ди Каприо на меме, такая пальцем тыкаю в экран, а я знаю, кто это, я знаю, кто это, вот про кого мы. Ну, там они разные собрали, такой типа образ. Они не пытались воссоздать какую-то конкретную личность.
Ну, тут непонятно, что вообще думать об этом. Потому что тут даже теории какой-то. Никто их никогда не видел. Все эти города, которые существуют, они все-таки выглядят как сделанные человеком. Это все так. Но мне нравится больше первая теория. Про то, что про полую землю. Но про это мы отдельно поговорим.
Хорошо. Я вспомнила про этого чувака и про фильм просто по аналогии с тем, как такие вот концепции используются в мультиках и фильмах. Я просто, может, не очень было понятно, к чему я вообще. Но да, что такие штуки, всякие шизофренические теории и странности, ну в данном случае про человека это странность, попадает в фильмы. Ну и мы напоследок, раз мы уже разговорились, что-то такое заготовленное обсудили, можно повспоминать, что хорошо мы смотрели за это время. Я не помню, если честно, когда мы последний выпуск делали. В мае, в июне, наверное. А потом как-то устали. Что можешь вспомнить хорошего? Было что-то хорошее? Ну, прям такое, что выделить было.
Ну, я могу вспомнить, ну, то, на что мы в кино ходили.
Так.
Потому что мы давно в кино не ходили. Этот фильм про Линча. Ну, это документалка, можно сказать, наверное.
Да, это документалка. Документалка, где разные режиссеры говорят о творчестве Линча. Он, по-моему, называется «Оз», двоеточие, что-то там. Я постараюсь найти, написать. Ну, потому что у Линча много аллюзий на «Волшебника страны Оз».
Нет, и там... Я и был просто восхищен там, сколько всего.
Ну, и они разобрали сам этот мюзикл и судьбу Джуди Гарнера. Ну, то есть они прямо хорошо нам дали бэкграунд. Это, мне кажется, особенно полезно для неамериканского зрителя, потому что у нас «Волшебника страны Оз» не показывали каждый
я
год.
Я не смотрела
мы
вообще.
Можем знать.
А ты смотрела?
Нет, я не смотрела. Ну, я... Все мы знаем сюжет, это понятно, но для нас это не является каким-то культурным кодом.
Да, просто они говорят про конкретную версию какого-то там 1900 какого-то года.
И что она повлияла, и эти символы, они очень понятны, они считываются гораздо лучше американским зрителям, потому что он тоже миллион раз смотрел этот мюзикл. Ну и даже если Линч это делает в своей манере, ну где-то на подсознании, я думаю, ты все равно способен это воспринять. И какие-то мелкие отсылки там, причем они показывали даже визуально, грубо говоря, как цветы у забора в синем бархате.
Ну, да, так нам и цветы, и вот эти вот красные
нет,
башмачки.
Нет, ну красные туфельки, да, это самый
и
такой
то, что
линейный.
Он постоянно имя Джуди вставляет в фильмы, это же вообще как вообще, я подумать не мог, вот это классно.
Да. Ну, мы же потом еще ходили на Барби.
Да, Барби, это тоже было отличное кино, по-моему.
Да, причем меня больше всего потрясло, что я даже пыталась разговаривать со своими знакомыми девочками, которые тоже смотрели Барби. И я, если честно, даже не рискнула, ну, развивать эту мысль, потому что у меня сложилось впечатление, что я восприняла его... Сильно не так, как многие мои знакомые, потому что... Ну, они восприняли как гимн феминизму. У меня вообще никак не получилось так его воспринять.
Ну, немножко-то можно притянуть, конечно. Нет, он пытается выглядеть, как будто он вот такой феминистский.
Ну, так он же обманчивый,
да,
в этом же
в этом
и прикол.
И фишка, да, люди не хотят, видимо, знать об этом.
Ну, просто так странно, это девчонки, которых я знаю, они совсем не глупые. Ладно бы это какие-то были анонимные комментаторы из интернетов, они-то точно дураки, как бы, да, можно так сказать, для себя. Ну, в общем, я не знаю, я просто, может быть, я часто слишком эмоционально что-то воспринимаю, я не претендую. Ну, во-первых, он был очень смешной. Мы очень много где хохотали. Он, правда, был очень забавный. Даже этот папа с колокольчиком Дуолинго выполненных заданий. Ну, в смысле, такие вот мелочи, такие какие-то забавные штучки. Он... Да, он высмеивает мужские такие вот стереотипы о токсичной маскулинности, но делает это... Ну, смешно. То есть он это делает без зуба, на мой взгляд. Совсем не агрессивно.
При этом там и подумать есть о чем, и погрустить, и все вообще.
Да. Ну и то, что, на мой взгляд, он как раз-таки не про феминизм, а про... О том, насколько бесполезна и неправильна вся эта борьба, и как это все шило на мыло, и, в общем... То есть для меня это как-то было вообще не так. Я шла просто похихикать, посмотреть на актеров, на вот это вот розовое безумие просто, ну, без каких-либо целей. А получила много впечатлений в итоге. То есть он прям такой очень-очень неплохой, да. Мне понравился. Что еще было? Было еще что-то?
Было несколько ужастиков, но я сейчас не припомню.
Ну да, они были не настолько великими, чтобы прямо вот все в золотой список и пересматривать. Просто да, в череде совсем хреновни было что-то более годное. А все страхи Бомы ждали, но разочаровались. Но он, собственно, и в прокате провалился. Он принес какие-то дикие убытки. Мы его обсуждали в подкасте?
Мне кажется, да. Нет?
Нет, я бы запомнила, если бы я картинки оттуда подбирала. Ну,
значит, мы сильно вместе обсуждали его, что мне показалось, что
мне мы записывали. Мне теперь уже захотелось пересмотреть, но мне кажется, мы его не обсуждали. Последнее было, думаю, как все закончить. Большой всплеск.
Не было, да?
Не было.
Ладно, ну, значит, у меня какие-то такие флешбеки.
И, кстати, отпуск в октябре, на который мы пойдем в пятницу, фильм Романа Михайлова. Я просто в канале подкаста наткнулась на перепост, где последовательность фильмов Романа Михайлова. Вот он наконец-то появился. Да, все страхи Бо... А, я пересылала, что он доступен в Кинопоиске. Мы его тогда пересмотрели, посмотрели через несколько дней. Но я, хотя с самого начала была настроена скептично, потому что это вот, типа, сатира не совсем мой жанр, но получилось, ну, как-то уж совсем. Ну, не знаю.
Ну да, но оно какое-то все как-то слишком накручено. Вся эта история, ты сидишь, пытаешься. Не можешь расслабиться и сидеть наслаждаться фильмом. Тебя все время то в одно кидают, то в другое, то какие-то люди бегают, то в лес там, то, в общем, очень много всего, и оно какое-то не очень связанное, наверное.
Ну, мне, я еще не фанат сказочного способа передачи информации. Он все-таки слишком, слишком абсурдистский. Я ничего не имею против тематики, которую он выбрал, потому что Ари Астер всегда говорил о каких-то... Это же Ари Астер?
Да, это он.
Это, я сейчас что-то резко усомнилась в себе. Да, он...
Поэтому так и ждали долго.
Да. Он любит препарировать какие-то травмы. Ну, в принципе, удушающая материнская любовь — это тоже травма. Но способ, которым он это передал, что-то нам совсем не зашел. Хотя я знаю людей, которым понравилось. Ну, просто я вот буквально месяц назад разговаривала об этом. Ну, так, очень вскользь, да. Но в смысле человек хвалил,
я что прям восторг-восторг. Я тоже много слышал об том, что нравится. Но, как практика показывает, те режиссеры, которые нам нравились до того, как они стали знаменитыми и получили деньги на съемки любого фильма, они потом начинают что-то такое, да. Ну, видимо, это всегда было в них, просто им не давали делать то, что они хотят.
Да.
Тот же Шьямалан, вот Ари Астер, человек, который снял «Мы».
Да-да-да, я вот сейчас тоже
потрясаю. И прочь, собственно, не вспомню, да. Потом у него вот нечто, этот фильм «Пролетающее что-то» и «Коней». Я понимаю, что человек хочет это делать, но нам уже не заходит, извините.
Мы, да, мы быдло. На этой замечательной ноте, я думаю, можно заканчивать карьеру. Ладно, пока что только подкаст. Встретимся, когда наберется свежая информация. А пока что спасибо всем, кто дождался, если дождался. Ну, кто-то точно уже супер. Всем всего хорошего. С вами были Катя
и Артём.
Всем пока.
Пока-пока.